Друзья, сегодня у нас последний день. Хотелось бы, чтобы наряду вот со всеми темами, которые были впереди, мы могли поговорить еще о практической христианской нормальной жизни. Тема о благоговении, которая выражена здесь словами: «Для вас благоговеющее пред именем Моим взойдет солнце правды, исцеление в лучах Его». Она выражает именно практическую христианскую жизнь. Что такое благоговение? Это высшая форма почтительности. Так может можно сказать. Это выражение особого трепетного состояния перед Всемогущим, сознание Его величия и своего ничтожества, выражение своего поклонения Богу в обычной практической жизни. И, друзья, можно отметить то, что Бог часто человека стимулирует. Для вас благоговеющее, солнце правды взойдет. Если вы благоговеющее, значит, солнце правды. Солнце правды, друзья, это наш Иисус Христос, который встретит нас в определенное время, когда наша земная жизнь подойдет к концу. Он будет рад нам, и мы Ему, если жизнь наша проходила в благоговении. Итак, друзья, благоговеть перед Богом может тот человек, который примирился с Ним, который завязал с Ним дружбу, заключает с Ним завет. Я прочитаю, друзья, в книге «Бытие», 5 главе, один текст. Если кто помнит, в 5 главе родословная запись содержится. Ну, и так все как бы обыденно выглядит. Адам жил 130 лет, родил сына. По рождении сына прожил столько-то лет, родил дочерей. Всех дней жизни было столько-то. И так вот, один за одним, родился, столько прожил, такие-то дети родились, и после рождения еще столько прожил, а потом умер. Но среди вот этого списка есть имя одного человека, которое по-особому выражено здесь. Енох жил 65 лет, родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. Если до этого места прочитать, то можно отметить только то, что он жил меньше всех. Если прочитать последующий стих, друзья, это стих необычный, не стандартный, неприемлемый для остальных может быть. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Ходил пред Богом, а потом не стало. Это единственный человек, за которого не написано, что он умер. Его не стало. А где он оказался? Бог взял его. Для него взошло солнце правды. Он увидел Господа, ну, не так, не таким путем, как все остальные. Он встретился с Ним. Почему? Потому что он ходил пред Богом. А как же остальные жили? Они тоже ходили по этой земле. Точно такими шагами, я думаю, что не намного больше, не намного меньше. Но он выделялся тем, что у него в сознании было трепетное восприятие Всевышнего Бога. И каждый шаг в его жизни он подчинялся и покорялся воле Божьей. Он так старался. Он никогда не забывал, что есть Бог, что Он видит его, что Он смотрит на него, что у него есть какие-то желания у Бога в отношении его, Еноха. Он это всегда учитывал в своей жизни. Это хороший для нас пример. Друзья, ходить перед Богом – это значит благоговеть. Для вас благоговеющее пред именем Моим взойдет солнце правды. Друзья, кому-то, может быть, оно и не очень нужно, солнце правды. Но я думаю, для тех, которые знакомы с Богом, с Библией. Это очень важно, чтобы в моей жизни был этот восход, когда я встречусь с Господом. Друзья, что значит благоговеть перед Богом? В чем выражается наше благоговение перед Ним? Вот на стенгазете, можно сказать, конспект моих рассуждений. В центре мы видим Иисуса Христа, о котором написано, что Он услышан был за свое благоговение. Он молится Отцу, у Него к Отцу есть определенная нужда, просьба. Он хочет, чтобы ответ получить. И написано хорошие слова. И был услышан. А причина за свое благоговение. Правильное хождение перед Богом, благоговение перед Ним, человека наделяет особым благословением, которое выражается в этих словах. И был услышан. Еще один текст Писания мы видим здесь. Книга Неемии, 1 глава, 11 стих. «Да будет ухо твое внимательно к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим». Да будет ухо внимательным. Друзья, у меня в жизни есть особые радости. Это когда Господь посылает откровения, и я ими могу поделиться с кем-то. Мне очень приятно в таких случаях. Я радуюсь, я не пойму, почему у меня на сердце так хорошо, какое-то торжество. А потом начну анализировать, вот в чем дело. Господь послал мысли хорошие. И теперь эти мысли могут быть моим достоянием, достоянием моих друзей, братьев, сестер. И еще, друзья, радость, когда Господь отвечает на молитвы. У вас тоже так? Я думаю, да. Как приятно, вот помолился о какой-то своей нужде, о своем переживании, и получаешь ответ. Ответ вот он, реальный. Если по-человечески, то этого не могло быть. А Господь ответил. Когда кто-то попросил помолиться, и я молюсь, и Господь отвечает. Мы здесь в лагере помолились с одним человеком, у него заболел зуб. Потом через время он подходит и говорит, ты расскажи пример, что Бог услышал нашу молитву, и зуб болеть перестал без лекарства. Друзья, мне так приятно. Не потому, что я какой-то, вот какой, теперь все ко мне подходите с любыми болезнями. Нет, друзья, мне приятно, что Бог обращает вот внимание на меня. Кто я такой, что Он слышит молитвы мои? Хотя, друзья, не хочу сказать, что благоговеющий я вот такой вот перед Богом, как Енох почти, только вознестись осталось и все. Нет, друзья, но желание вот жить так, как Енох, ходить перед Богом, быть благоговеющим перед Ним у меня всегда есть. И, может быть, поэтому Господь обращает внимание. Бывают молитвы и не достигает результатов определенных. Есть на это всегда причины разные, друзья. Но так вот хотелось обратить внимание наше с вами о практической нашей молитве к Богу. Молитва тоже нуждается, чтобы иметь правильное состояние перед Богом. Наше благоговение в молитве тоже является залогом успеха и ответа на молитву. Молитва наша бывает разная, друзья. Бывает публичная молитва, бывает молитва личная. Тогда, когда мы находимся дома, тогда, когда нас никто не видит. И вот о некоторых принципах молитвы хотелось бы, друзья, сказать. Ну, в практическом плане. Ну, вот у нас проходит общение здесь. Мы с вами молимся. Ну, бывает по-разному. Бывает предложение помолиться, желающих молиться нет. Друзья, в этом отношении тоже можно отметить, что неблагоговейное состояние человека, когда есть возможность помолиться, а у него уста закрыты. Сознание его не направлено к Богу, он думает о своем, о своих мыслях, переживаниях, о своих планах, а помолиться пусть кто-нибудь другой помолится, а кто-нибудь другой думает точно так же, как он, и наступают определенные паузы в наших молитвах. Друзья, правильно, когда на молитве, когда уделено время для молитвы, мы молимся. Молимся всегда. Пусть эта молитва будет вслух. Если я вижу, что уместно, если сердце мое горит. Если я не имею возможности помолиться вслух, то внутри себя помолиться. Это всегда хорошо, правильно выразить какие-то желания Богу. Друзья, хорошо, когда мы молимся по теме. Что услышали, о том и помолились. Потому что нередко бывает так, что тема одна для молитвы, проповедь по одной теме, а молитва совсем о другом, не касающемся тех рассуждений, которые были здесь. Не совсем это правильно, друзья. Хорошо, когда мы используем время в том направлении, в котором оно предназначено. Хорошо, друзья, когда мы понимаем, что молитва моя должна быть краткой. Для чего нужна краткая молитва? Для того, чтобы не угашать дух других людей. Вот я думаю, что переживали, наверное, мы хотел помолиться, и так вот настраивал себя, потом одна длинная молитва, вторая длинная молитва, и третья. И я чувствую, что моя уже будет неуместная. Ладно, помолюсь в другой раз. Друзья, это надо иметь в виду, когда мы молимся так вот публично в собрании. Правильно молиться громко. Иногда человек молится настолько тихо, что не разберешь его слова. И люди не слышат. Слышат, как будто никто не молится. Пауза. Надо мне помолиться. И вот в разных местах начинают звучать молитвы. Ну, в общем, нельзя сказать, друзья, что это ненормально. Но лучше, когда молитву мы слышим. Хорошо, когда мы к молитве присоединяемся и говорим «Аминь». Аминь мы можем в том случае, когда мы молитву других слушаем. Поэтому, когда мы стоим перед Богом, выражая Ему мысли определенные в каком-то богослужении, маленьком или большом, друзья, нужно молиться. Нужно участвовать в молитве другого человека и самому пребывать в молитвенном состоянии. Это выражение благоговения. Совсем нормально, ну, нас этому с детства учат, что надо на молитве закрывать глаза. Вот когда детское собрание, в общем-то, я практически всегда, каждое детское у нас в церкви, я говорю, дети, помолимся, так, закрыли глаза, и напоминать надо, дети забывают, у них память, ну, немного не так выглядит, как у нас взрослых. Знаете, несколько раз я порывался здесь, вот на молодежном общении, нам, взрослым, сказать, так, закрыли глаза, а потом останавливали себя, да это же не дети. Но глаза закрывать все равно надо, друзья. В Священном Писании есть выражение, такое вот молитвенное состояние или формы молитвы. Ну, написано, что возвел очи к небу и помолился. То есть, в принципе, можно молиться, подняв глаза к небу, но как-то это в нашей среде не принято. Больше принято, чтобы мы глаза закрывали. Потому что, ну, если кто-то из нас начнет таким вот, в такой форме пребывать во время молитвы, это ну, будет выражать у кого-то некоторые недоумения и все прочее. Я вспоминаю пример один. Тоже это было в лагере. Глубокая ночь. Лагерь спит. Я дежурю. К нам приехали два брата, ну, так, хорошие братья, проповедники неплохие. И вот я смотрю, вернее, слышу сначала, какой-то голос такой. Это, ну, видно, что это не просто какой-то разговор, а что-то ну, вот, непонятное. Я так раз из-за куста выглядываю, смотрю, ходят две тени по поляне. И вот так руки к небу и глаза к небу. Вы знаете, меня жуть пробрала, вот. Когда я увидел вот такую форму молитвы. Ну, что-то бывает приемлемо для нас, к чему-то мы привыкаем, друзья. И это не вызывает каких-то эмоций, каких-то рассуждений таких. Вот я думаю, что это нормальное состояние, когда мы закрываем глаза и молимся. Нормальное, друзья. Положение наше во время молитвы может быть на коленях или стоя. Некоторые считают, что неплохо возлечь на скамейку во время молитвы. Ну, это уже, друзья, форма, которая не выражает благоговения перед Богом. Ну, когда это инвалиды делают, и люди такого же преклонного, престарелого возраста, ну, можно как-то снизойти, потому что не простоит человек так вот всю молитву, чтобы не опереться, мы понимаем, то где-то мы снисходим этому. А в другом случае, смотришь, не должно бы так быть. Друзья, нужно обращать внимание вот на эти детали. Потом, когда начинается молитва, ну такая общая, где могут все помолиться, нормально, если мы вначале даем некоторую паузу для того, чтобы кто-то мог покаяться. Для того, кто молится редко. Мы с вами часто молящиеся в церкви или редко? Есть разные. Есть кому-то трудно помолиться. Он говорит, вот только я соберусь, только наберу воздух, и зазвучала чужая молитва. Так вот. Поэтому мы иногда напоминаем в церкви, что дадим возможность помолиться тем, кто редко молится, или тем, кто хочет помолиться молитвой покаяния. У таких людей, друзья, всегда льгота, кто хочет покаяться. Можно без очереди. А остальным надо соблюдать очередь. Ну а что, если я начал молиться, и мою молитву перебили? И все. Иногда человеку становится стыдно, неудобно, думает, все, больше не буду молиться. Вот как начнешь, обязательно меня перебьют, и все. Такое-то огорчение бывает в сердце. Это состояние ненормальное, друзья. Ничего страшного, что тебя перебили. Это не есть выражение какого-то позора, и все. Но помолись после этой молитвы. И мы с вами должны понимать, друзья, если кого-то в молитве перебили, значит, нужно паузу дать, чтобы он после этой молитвы помолился. Так вот. Но я думаю, что среди молодежи этой проблемы часто не стоит. Ну, так, среди тех, которые часто молящиеся бывают в церквах. Да, там бывает. Ну, друзья, нужно нам стараться, чтобы в молитве проявлять Богу благоговение. Хорошо, когда в молитве звучит слово «Аминь». Не тишина, когда кто-то помолился. Аминь. Потом, друзья, молитва бывает не общественная такая, вот дома. Священное Писание говорит, ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори за собой дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот, друзья, молитва. Человек может иногда этим пренебрегать. Он считает, что где я захотел помолиться, в каком месте, там и помолюсь. В прихожке, стал на колени, и окружающие не знают, как вот переступать через него, или ожидать, а там на кухне что-то пригорает, и из-за этого какие-то есть переживания у окружающих. Надо стараться, чтобы наша молитва не доставляла кому-то неудобств, дискомфорта какого, но иметь эту молитву, чтобы она служила для нас и для окружающих нас благословением. Форма одежды. Допустим, у меня побуждение помолиться среди ночи. Как мне себя вести? Как выражается благоговение в данном случае? Помолиться под одеялом. Один вариант. Второй вариант. Встать, простынёй закутаться, помолиться. Еще вариант. Встать, одеться. Ну, в нормальную одежду свою. И помолиться. Друзья, даже вот в этом я вижу, что благоговение выражается в том случае, когда человек предстает пред Богом в нормальном виде. Когда он одевается, становится перед Богом. А Богу это важно или не важно? Наша внешность, когда мы с Ним имеем общение. Я думаю, друзья, что важно. Помните, когда Иаков шел в Вифиль, Бог как сказал? Снимите с себя украшение. Значит, Богу не безразлично, в каком виде предстанет народ на общение пред Ним. Нет. Поэтому, друзья, на этот вопрос тоже внимание желательно уделять. И это тоже будет выражением благоговения. перейдем к другой тематике. Текст мы видим: будем служить благоугодно Богу, будем с благоговением и страхом. Служение Богу. В служении Богу благоговение. В чем оно выражается? Друзья, я бы хотел коснуться разных направлений служения. Ну, во-первых, служение вот здесь, когда мы в Доме Божьем находимся, и мы служим Ему. В чем выражается здесь благоговение? Друзья, во-первых, в нормальной, правильной дисциплине. Ну, вот началось служение, и разговоры надо стараться прекращать. Ну, когда они не касаются вопросов важных, конкретно служение. Иногда человек способен разговаривать на собрании даже о вопросах, которые не касаются собрания, наших каких-то духовных вопросов и так далее. Это выражение неблагоговения. Когда нужно прекращать разговаривать? После молитвы или до молитвы? Лучше, друзья, когда мы пришли в Дом Божий и уже иметь настрой такой, что прекращать разговор и настраиваться на то, что здесь будет общение с Богом. Друзья, до служения нужно иметь сознание, то, что я нахожусь в Божьей собственности, не у себя я дома, я пришел к Богу. Мы зашли в эту палатку, мы пришли к Богу. Бог нам ее подарил, эту палатку, Бог ее освятил молитвами нашими, и это Божья собственность. И мы пришли к Нему и должны исполнять Его уставы, а не свои какие-то принципы здесь выражать. Мы должны, друзья, понимать, что это Божья собственность и Божье присутствие здесь. Он нас видит, Он нас слышит, то, чем мы здесь занимаемся, какой настрой у нас в сердце и так далее. Друзья, благоговение выражается в том, чтобы нам в Доме Божьем сосредоточиться на слышанном. Не как кто говорит, а на чем? На том, что говорят, на сути. И еще не то, что говорится для кого-то, а сосредоточиться на том, что это говорится для меня. Потому что я могу находиться в Доме Божьем и распределять. А вот это сказано для нее, это для него, это вот и всем. А что для меня, я уже вроде бы так. Это состояние неправильное, это отсутствие благоговения перед Богом. На собрании неприлично дремать. Да, да. Если меня одолевает сон, бывает такое, человек не спал ночь всю, в дороге был, еще как-то. Правильнее, наверное, будет, если я даже стоя постою, около стеночки, не посередине собрания, чтобы смущать народ Божий, а так где-то в сторонке. Это лучше, чем если я буду засыпать на собрании и вот так вот падать, а люди будут переживать, чтобы я не разбил себе лоб или еще что-то. Это тоже состояние вот такое. На это внимание обращать надо. Мы иногда, друзья, очень легко отвлекаемся на какие-то посторонние явления, действия. Допустим, звук машины слышим. Слышим, и сразу, зачем нам нужен проповедник? Пусть он себе проповедует. Нам надо посмотреть, определить, кто едет, на какой машине, модель там и все. Это оказывается более важнее. Друзья, так бывает, что в доме молитвы дверь только скрипнула, и как по команде направо, все поворачиваются, хотя команду никто не давал. Вот так. Друзья, нужно стараться дисциплинировать в том, чтобы правильно было и в этом вопросе. Потому что и проповедников бывает жалко, и сам, когда проповедуешь, и одновременно все отвернулись. Вы знаете, я не знаю, что делать в такой момент. Вот когда остановиться, я бывает останавливаюсь, пока уже все посмотрят, разберутся, кто там да что, и уже сосредоточатся к слушанию. В этом тоже выражается благоговение. Друзья, о телефонах мы говорим с вами. Бывает, человек просто забыл отключить телефон. А бывает, он надеется, никто мне не позвонит. А кто будет звонить? Да некому вроде бы. А потом во время собрания телефонный звонок, и он мечется, этот человек, и все вместе с ним. Кто-то начинает негодовать на него, что он не выключил телефон, а кто-то сочувствует, кто-то ему сумку подает поскорее, чтобы он взял этот телефон. И вот такая ситуация возникает неблаговейная. И опять-таки проповеднику ждать приходится, пока или ответит он на звонок, или что, или выйдет за дверь. Ну так, а знаете, еще ж мелодии бывают всякие. Ну, на это тоже надо обращать внимание, друзья. В этом выражается благоговение, да. Или у нас мелодия нормальная на телефоне, или бывают такие мелодии, что просто аж жаром обдает. То есть в христианской среде и такие вот звуки, это плохо. Потом, друзья, о фотографировании. Фотографирование содействует, способствует благоговению или не способствует? Не способствует. Но где-то мы идем на то, чтобы что-то запечатлеть из нашей жизни, чтобы потом помнить путь, которым вел нас Господь, вывесить фотографии этого пути, подтверждения, факты и все прочее. Друзья, скажу, что фотографировать правильнее всего, если уже нам поручено или необходимость есть, в первые полторы, минуту-полторы начала выступления. Ну вот, допустим, встал проповедник. Сфотографировать его лучше не в середине проповеди, не в конце, а в самом начале. Или когда кто-то встал петь. То есть самое начало – это ну, более правильно. Ну почему? Вот начинается проповедь, да? Вступительная мысль, она бывает не несет в себе вот основной сути. Ну, бывает какой-то примерчик там, чтобы... То есть, это настройка слушателей для проповеди. Поэтому, ну, как-то еще можно вот в этот момент где-то... Ну, по гомилетике есть такое понятие или утверждение, что первое мгновение аудитория смотрит, кто говорит. Кто говорит? Ну, вот заметьте, да, когда вышел проповедник сюда, обычно, ну, трудно сосредоточиться с самого начала. Мы смотрим, ага, это вышел тот брат, он откуда, знаем откуда. А если не представился, то еще хуже, думает, откуда ж он? Или оттуда, где-то я его видел, в Средней Азии, или в Беларуси где-то встречался с ним, и все. И вот человек размышляет о том, он пока не готов к слушанию, он смотрит, кто говорит. А уже потом он будет... воспринимать, что говорят. И вот это время, не настроенное его, ну, можно где-то использовать для фотографирования. А потом стараться, друзья, чтобы это было, ну, так, и, ну, в порядке, понятно, в общем-то. Нехорошо, когда фотограф подходит вот сюда и прямо так вот перед лицом начинает делать снимки, и все это настолько бывает тяжело переносить, вот кто был в таком положении, что тоже не знаешь, что делать в таком случае. Здесь благоговение нарушается тоже. Еще, друзья, можно сказать в плане служения о том, что мое личное служение перед Богом должно совершаться с благоговением. В чем выражается благоговение? Ну вот мы изучаем сейчас книгу пророка Малахии, да? Там написано в первой главе, «Если я Господь, то где благоговение предо мною?» Где благоговение? Это касательно служения нашего Богу. Значит, жертва Богу должна быть приготовленная. Если у нас мысль, а вдруг получится, выйду, спою или расскажу. Друзья, на вдруг надеяться не надо, эта жертва будет... неблагоприятное. То есть, служение наше должно быть подготовленным. Помните, когда Христос собирался совершить тайную вечерю, нашли ученики горницу какую? Приготовленную. То есть, там уже кто-то потрудился, уже приняли участие. И когда наша жертва и служение готово перед Богом, тогда это... состояние нормально и выражает правильное отношение перед Богом. благоговейное, потому что он достоин, друзья, стройного прославления и участия. Потом бывает искушение такое, друзья, что мы, совершая служение для Бога, где-то отмечаем свои достоинства. Вот хорошо, как у меня получилось. Еще будет возможность, я еще раз так поступлю. Друзья, это присваивается слава человеку, человеку. Бесславие имени Господня, когда человек имеет вот такую вот корость для самого себя, чтобы авторитет свой где-то повысить, чтобы удовлетворение внутреннее получить и так далее. Друзья, в плане жертвенности можно в плане служения отметить вопрос жертвы Богу. Как-то привезли в лагерь к нам пожертвование. Ну, как для Бога. В лагерь вообще люди жертвуют как для Бога. И понимают, что это служение, что это надо вот так, вот так, вот так. И привезли вот такие вот огурцы, такие, вот таких размеров, желтого цвета и несколько мешков. Вот для Бога, Господи, на тебе, посвящаю тебе от всей души, от всего сердца. Вот это благоговение или нет? Вот оно выражается даже в нашем пожертвовании, насколько мы от сердца и лучшее способны пожертвовать. К нам в Тимошевск по осени бывает, привозят со всех церквей консервацию, чтобы отправить ее в издательство «Христианин». И вот так, и смотришь, свежие, дорогие там фрукты или овощи, закрутки какие-то. А бывает, смотришь, уже крышечка поржавела, и вот-вот дырка там появится. Но человек понимает, что он не успеет это съесть, несколько банок у него. Куда же это деть, чтобы не пропало? А вот туда, на издательство, там все, все пойдет, все там использует. Вот, друзья, служение. Оно выражает отношение к Богу, благоговейное оно или нет. Последняя, друзья, мысль, она тоже здесь выражена. Будьте всегда готовы дать ответ с кротостью и благоговением. Здесь я бы хотел отметить нашу повседневную практическую жизнь. Наши дела, наша внешность, наши слова, они тоже, друзья, выражают наши отношения к Богу. Или я благоговею перед Ним, или не благоговею. Нам нужно понимать то, что мы являемся представителями. И люди, окружающий мир, смотрят на нас и делают выводы относительно Бога, относительно наших отношений к Нему, какое место Он занимает в моей жизни и так далее. Это все бывает настолько заметно, и Бог через нашу жизнь либо прославляется, либо бесславится имя Его. Друзья, хорошо, когда мы понимаем, что Господа надо чтить, и вот в практике наших повседневных дел, слов и так далее. Останавливает как-то меня инспектор ГАИ, а я скорость превысил. Ну, он стал вопросы задавать, там все, что. Ну, в общем, выяснилось, что я верующий. Ну, как-то я так не пободрствовал и сказал, что верующий. Не надо было говорить. Он говорит, наш отец Георгий тоже носится на Мерседесе своем 140, а потом просит, чтобы его отпустили. Мне так стыдно, друзья, стало, так стыдно. Думаю, ну, я, так больше нельзя. Если нарушил, надо стараться, чтобы, ну, это как-то, да, или чтобы не узнал, что верующий, или еще. Ну, и я вот так вот настроил себя, что надо вот так и так. Ну, и через время опять останавливают меня. Ну, я не злостный нарушитель, но бывает иногда. И вот останавливают. Все. Ну, почему нарушаем, так и так. А у меня были причины, чтобы нарушить. У меня было очень короткое время, и нужно было съездить в Краснодар за это время и успеть на собрание. Но я не стал оправдываться, пояснять не стал. Ну, я уже знаю, как вести себя. Он говорит, ну что, что с тобой делать? Ну, говорю, что положено, то и надо делать. Он говорит, ну, надо составить протокол и 500, на 500 рублей тебя оштрафовать. Ну, горько, 500 рублей, жалко. Ну, думаю, ну что, ну, делайте, что положено. Они потом говорят, ну, знаешь что, дай нам 200 рублей к праздничку. Ну, я думаю, хорошо, просящему у тебя дай, Слово Божье не осуждает меня. Ну, я дал им 200 рублей, все. И поехал дальше. А на сердце легче, друзья, знаете, легче, чем когда вот меня сравнили с православным священником, который носится на своем Мерседесе. Друзья, вот она, жизнь наша практическая. Но она выражается не только вот в этом, в разном, в чем угодно, друзья. Каждый день или мы бесславим имя Господне, или мы понимаем, что Он смотрит, Он видит нас. И глядя на наше поведение, наши слова, Он или огорчается, или радуется, что какой у меня верный вот, сын или дочь. И так далее. Дать ответ с кротостью. Это наши слова, друзья. Они тоже выражают наше благоговение. То, о чем мы говорим, насколько оно произносится в страхе Божьем. Вы знаете, мне тяжело, друзья, переносить, когда вот какие-то общения за чашкой чая, и как-то легкомысленно используются, применяются тексты Писания, не по назначению, а для того, чтобы вызвать улыбку, ну и так далее. Один раз меня Бог обличил в этом отношении так сильно, что я запомнил это, наверное, надолго. Строился у нас дом молитвы, и яму копали канализационную, ну, большую такую яму. И я там в яме копаю, землю кидаю, тяжело кидать, жарко, и все. Тут появляется брат один, и это с улыбкой, радостный, свеженький, бодренький. Говорит, ну, Бог помощь. А я возьми, да и скажи, Бог-то Бог, если бы еще и ты помог. И после этого, друзья, вот как кипятком меня ошпарили, что я наделал, что я сказал. Я сразу стал каяться перед Богом, просить у Него прощения. Я понял, что я сделал вот что-то просто страшное. Когда, используя вот так вот Бога для каких-то, ну, вот таких вот моментов неблагопристойных и все. Я это вслух говорю, друзья, мне и сейчас стыдно. Но, может быть, для кого-то это будет уроком, чтобы не употреблять вот каких-то наших слов легкомысленных, а помнить, что Господь видит нас, Господь слышит нас. А наша задача перед Господом – благоговеть в разных обстоятельствах нашей жизни. Заканчивая, друзья, хочу сказать, что наше благоговение перед Богом является выражением наших отношений с Ним. А отношения с Богом, друзья, выше всех отношений. Аминь.